Дорогие друзья, в начале нашего собрания, в начале рассуждений, хотелось бы прочитать текст из Евангелия от Матфея, 11 глава, первые 6 стихов. Евангелие от Матфея, 11 глава, с 1 по 6 стихи. «И когда окончил Иисус наставление 12 ученикам Своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах их. Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников своих сказать ему, «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» И сказал им Иисус в ответ, «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите. Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются и глухие слышат». Мертвые воскресают, и нищие благовествуют. И блажен, кто не соблазнится о мне. Дорогие друзья, моя проповедь будет построена на последних словах. И она так и называется. Блажен, кто не соблазнится о мне. Это говорит Иисус Христос. Друзья, в Библии очень много говорится о соблазнах. Сам Христос учил о том, что соблазны придут в мир, но горе тому, через кого они приходят. Апостолы говорят, что не нужно никого соблазнять. И мы с вами понимаем, что мы живем в плоти, и как бы мы ни старались, наше поведение и наши слова не всегда будут правильными, не всегда будут хорошими. И иногда бывает, что наше поведение кого-то соблазняет к греху. Друзья, не об этом соблазне идет речь здесь. Дело в том, что про Иисуса Христа в Евангелии от Марка, в 7 главе, в 37 стихе сказано, что Он все делал хорошо. В общем-то, друзья, ни словами, ни делами, ни своей жизнью, ни чем-либо другим Иисус Христос не мог соблазнить человека. То есть, другими словами, соблазн, если кто и соблазнялся об Иисусе Христе, находился не во самом Иисусе Христе, а причина соблазна находилась в этих людях. Я эту мысль еще раз повторю, хотя она и понятна. Когда мы с вами живем, и кто-то соблазняется нашей жизнью, то причина соблазна может быть в нас. Что-то мы неправильно сказали, что-то неправильно сделали, кому-то не уделили внимания или еще что-то. Но у Христа такого не было. Христос все делал абсолютно правильно. Он и говорил правильно, и поступал правильно, и выглядел правильно, и закон понимал правильно, и жил по закону правильно. Тем не менее, находились люди, которые о нем соблазнялись. Поэтому, друзья, кстати, попутная мысль, что не надо думать, что мы можем сделать все, ну, чтобы, если, например, все хорошо, то никто не соблазнится. Даже о Христе соблазнялись. И тем не менее, Христос говорит эту фразу «блажен, кто не соблазнится о мне». Этой фразой Он говорит о том, что риск соблазна об Иисусе Христе, риск разочарования об Иисусе Христе, он существует у многих людей. То есть Он даже выделяет определенную группу людей, которые о Иисусе Христе не соблазнятся, и называет этих людьми блаженными. Друзья, мы сейчас посмотрим с вами в течение вот рассуждений, что действительно многие люди о Христе соблазняются. И мы с вами тоже можем оказаться вот в этой среде, в этом обществе, которое может быть не на словах, может быть не внешне, но внутри нам тоже есть определенный соблазн о Иисусе Христе. Хотя, казалось бы, такие страшные слова. Кто-то скажет, ну это в нашем обществе точно невозможно. Но на самом деле, друзья, и верующие тоже могут соблазняться. Но в данном случае мы... Кто эти слова написал? Иоанн Креститель. Он посылает людей, спрашивает, ты ли тот? И Христос ему отвечает, блажен, кто не соблазнится о мне. Ну хотя не факт, что это именно Иоанн Креститель про себя говорит, но мы сейчас об этом еще поговорим. Итак, друзья, соблазн – это разочарование от несоответствия того, что я думаю, и того, что я вижу в действительности. Ну, вот в нашей жизни был такой случай, когда я еще жил в городе Тольятти, первое время там церковь собиралась в подвале. Это было подвальное помещение, стены такие были поштукатурены, шубы с такими острыми такими уголками, что ли, как назвать, не знаю. Но прислоняться было больновато к этой, серые стены. И, в общем-то, ремонт не очень соответствовал ремонту храма, скажем так, как привыкли православные, допустим, украшен богато. И вот однажды на это служение пригласили одну женщину, она неверующая, и ей сказали: пойдем посетим церковь Божию, и ты побудешь на собрании христиан. И когда она пришла на это собрание, она буквально через короткое время вышла со словами: «Я думала, что я пришла в церковь, а пришла в какой-то подвал». Она разочаровалась, она соблазнилась. У нее разочарование. От чего? От несоответствия тому, что она предполагала, того, что она думала, от того, что она увидела в действительности. Друзья, вот это второго рода соблазн. Соблазн не от греха, соблазн не от неправильного поведения, а от разочарования. И вот если первого рода соблазн, соблазн от греха по отношению к Иисусу Христу невозможен, Христос все делал хорошо, то второго рода соблазн, соблазн от разочарования, от несоответствия того, что Христос делает, как Он выглядит или что Он говорит, и нашему представлению, друзья, Он возможен. Еще одна мысль из этой фразы «блажен, кто не соблазнится о мне» заключается в том, что люди, которые не соблазнятся об Иисусе Христе, все-таки останутся преданы Христу, не разочаруются в Нем, не отойдут от Него, эти люди будут иметь блаженство. Блаженство – это, как мы знаем, высшая форма счастья. И мы знаем, друзья, что в Библии есть разного рода блаженство. Например, блаженны нищие духом, блаженны кроткие, блаженны алчущие. Мир предлагает свои блаженства. Блаженны богатые, блаженны имеющие власть. У христиан другие блаженства. И вот одно из блаженств, которое обещается человеком, это блаженство тем, которые не разочаруются в Иисусе Христе. Которые не соблазнятся о Иисусе Христе. Друзья, возможно, в жизни христианина наступает момент, когда ему хочется разочароваться, или когда его природа плотская, или его мысли, или его эмоции, они побуждают к разочарованию во Христе. Ему становится, ну, может быть, не так комфортно со Христом. У него какое-то недопонимание, какое-то разочарование, какое-то несоответствие. И у него есть выбор, что в этом случае делать. Недавно я одну книгу прочитал, Филипп Янси, называется «Разочарование в Боге». Она так и называется. И он приводит массу примеров, когда люди прошли эту стадию, когда в их жизни что-то случилось, что-то произошло в их жизни. И это привело к определенным ослаблениям отношений с Богом, к определенному внутреннему разочарованию в Боге. Тем не менее, если человек преодолеет это, если он останется на позициях правильных, он не соблазнится об Иисусе Христе, не отойдет от Него, то Христос обещает этому человеку большое блаженство. Блажен, то есть высшая форма счастья тому, кто не соблазнится о Мне. И заканчивая этот раздел, я, друзья, еще раз подчеркну, что фраза «блажен, кто не соблазнится о Мне» говорит о том, что есть повод к соблазну, или точнее, есть причина соблазна. Эта причина не во Христе, она в нас. Но она достаточно сильная, раз она возникла даже у таких людей. Но если мы не соблазнимся, не разочаруемся, друзья, то у нас ожидает блаженство. Друзья, как можно соблазниться о Христе? Кстати, готовясь к этой проповеди, я задался вопросом, зачем именно Иоанн послал двух учеников? Ну, тут два варианта. Или Иоанн сам сомневался, или сомневались его ученики. То есть, если он сам сомневался, то он послал учеников, чтобы они получили ответ Христа и укрепили его веру. Если сомневались ученики, то Иоанн посылает учеников, чтобы они лично укрепились в своей вере. Друзья, в общем-то, Библия нам не отвечает на этот вопрос конкретно, почему именно Иоанн это сделал, какие преследовал цели. Тем не менее, ну, раз Библия не утверждает ничего, мы можем строить только предположение. И есть доводы и за другую теорию. Ну, например, друзья, то, что Иоанн Креститель сам мог ослабеть в этой вере, свидетельствует о том, что вот он находился в это время в темнице. Иоанн находился в темнице, которая называется, Махерон, недалеко от Мертвого моря. И в этой темнице, находясь, возможно, Иоанн вспомнил обетование, что когда придет Мессия, что он сделает? Отпустит измученных на свободу, двери темницы отворит и так далее. И вот он сидит в темнице, и ничего не отворяется. Друзья, возможно разочарование. Ты тот, ты Мессия, которого мы ждали, и вдруг я сижу в темнице, а где обетование, которое было написано в Ветхом Завете? То есть, возможно, Иоанн засомневался и посылает учеников спросить, а ты ли тот вообще, или нам кого-то другого ждать? Возможно, и нет, друзья. Возможно, у самих учеников были трудности. Ученики переживали, потому что все-таки Христос уже давно совершает служение, а ученики Иоанна все еще остаются при Иоанне. Они не пришли еще к Иисусу Христу. Почему? Ну, возможно, они думали, а тот ли это или не тот, и у них возникали сомнения. В любом случае, друзья, та теория верна, или, может быть, они обе верны, эти теории. В любом случае, чтобы искоренить сомнения, Иоанн посылает учеников к Иисусу Христу. Друзья, это мне очень дорого. Мне это очень важно. Помните, когда-то мы с вами говорили об Аввакуме, и мы говорили о том, что когда у Аввакума возникла жалоба на Бога, то он стал молиться Богу. Он эту жалобу на Бога никому другому не высказал, кроме самого Бога. Друзья, и здесь то же самое. У Иоанна или у его учеников появились сомнения. Друзья, чтобы искоренить эти сомнения, он отсылает учеников к Иисусу Христу. Друзья, так часто бывает. Вы замечали, вот, что если вы человека давно не видите и разлучены с ним по времени и по пространству, то вы можете о нем поверить, ну, каким-то слухом. Или, например, вам что-то сказали про него, и вы думаете, ну, может быть, так и есть. А когда вместе с ним общаетесь тесно, вы думаете, ну, нормальный, хороший человек. Друзья, вот когда мы разделены с кем-то в общении, нам легче о нем отрицательное что-то услышать. Нам легче разочароваться в том, которого мы давно не видели, чьи обстоятельства мы не знаем. Но когда мы сближаемся с человеком, когда мы проникаемся его жизнью, нам этого человека легче, труднее осудить, потому что мы его знаем. И вот смотрите, какой хороший выход нашел Иоанн Креститель. Он отсылает к Иисусу Христу. Он знает, что если они вместе со Христом будут, у них все пройдет, они увидят. И Христос так и говорит, посмотрите, нищие благовествуют, мертвые воскресают, прокаженные очищаются, глухие слышат. Посмотрите. Друзья, у них все сомнения отпали, когда они приблизились к Христу. Если в нашей жизни, друзья, возникают некие разочарования в Боге, если, возможно, наше сердце постигает какое-то огорчение, возможно, у нас есть какие-то, ну, вот соблазны, почему так происходит в нашей жизни, единственный выход прекратить это, единственный выход, чтобы у нас эти сомнения и соблазны ушли в сторону, чтобы они нас оставили, сблизиться со Христом, быть ближе к Нему, быть больше в общении с Его Словом и с Ним, и тогда нам все станет понятно. Ведь посмотрите, Христос не отвечает ученикам. Он не говорит «Да, я тот». Прямым текстом Христос не отвечает. Он говорит «Посмотрите, что происходит». Они посмотрели, и у них вопросы закончились. Когда мы видим действование Божие, наши вопросы заканчиваются. Нам и даже, может быть, прямой ответ не нужен. Может быть, мы какие-то вопросы зададим Богу. Не такой вопрос, как задал Иоанн. Другие вопросы в нашей жизни. Почему это происходит или почему это происходит? Возможно, Бог нам напрямую и не ответит. Но приблизившись к Нему, увидев Его действование, у нас все ответы, мы получим все ответы, и у нас все вопросы закончатся. Итак, друзья, Иоанн правильный шаг делает. Он посылает учеников к Иисусу. И тем самым он преодолевает все сомнения, все соблазны, которые возникли у него или у его учеников. Друзья, теперь я хотел бы поговорить о том, о чем можно соблазниться о Христе. О чем можно? Что во Христе может привести к соблазну? Анализируя разные тексты Священного Писания, друзья, у меня три мысли. Первая мысль. Соблазниться можно о его личности. Я прочитаю. «И придя в отечество свое, учил их в синагоге, так что они изумлялись и говорили, откуда у него такая премудрость и силы?» Посмотрите, то есть они сомневаются, или не сомневаются, удивляются, откуда у него это. А потом что говорят? «Не плотников ли он сын? Не его ли мать называется Мария? Братья его Иаков и Иосиф, Симон и Иуда, и сестры его не все ли между нами? Откуда же у него все это? И соблазнялись о нем». Иисус же сказал им, не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и в доме своем. Почему эти люди соблазнялись? почему эти люди, так конкретно написано, соблазнялись о нем. Они легко бы поверили ему, если бы это пришел человек откуда-то издалека, которого они совершенно не знают. Они бы думали, что это какой-то великий человек, много учился, очень много знает, и вот он со своей мудростью здесь пришел. Но они говорят, мы же его знаем, он плотников сын. Его мать Мария, братья Иосия, Иуда, сестры его здесь. Откуда у него все это? И соблазнялись о нем. Они соблазнялись, друзья, о его личности. Они не хотели верить, что великий Мессия, великий пророк, это будет тот, который вот такой вот, плотников сын, который живет рядом с нами, который ходит рядом с нами. Никак они в это не могли поверить. Вы знаете, я недавно читал одну статью, и в этой статье пишет автор, который занимался с первыми людьми государства в советское время. Ну, Хрущев, там, Брежнев, такие люди, вот с первыми. И он рассказывал, ну, некоторые интересные вещи касательно их быта. И вот он говорит, что когда человек занимает такую высокую должность, то есть специальные люди, которые очень четко отрабатывают такой момент – когда ему нужно выйти в народ, а когда нет. Вот, например, если человек вообще не будет показываться в народе, совсем не будет. Если человек будет в народе такой, только в своем кабинете, то люди будут считать его недоступным и вообще не будут его знать. Но если он будет такой запанибрата со всеми, то его перестанут уважать. И поэтому, с одной стороны, надо, чтобы он иногда появлялся, а с другой стороны, чтобы это было лимитировано все. И иногда бывали случаи, когда человек, ну, казалось бы, вроде такой, значит, он в магазин там зашел случайно, купил там какую-то булку. Или, например, у него там, я не знаю, там ручка упала, и он поднял. И это все, на самом деле, очень просчитано. Есть то, что вызывает у людей симпатии, какие-то вроде как бы слабости. И все это известно, и все это сделано заранее, чтобы человек вот это сделал. И, о, смотри, это простой человек, на самом деле простой какой. И люди к нему располагаются. А имидж создают, имидж, да, такого простого, но в то же время простого, но недостаточно простого. И вот, друзья, человек окружен таким ореолом, ореолом такой популярности или ореолом такой авторитетности. Друзья, и тут человек, плотник, живет рядом с ними, простой, сын Марии, братья, сестры рядом с нами. Разве он может быть мессией? Разве его вообще уважать стоит? Разве стоит к нему прислушиваться? Друзья, вот когда мы поближе узнаем Христа, то мы можем соблазняться о Его личности. Или точнее, многие люди этого мира могут соблазняться о Его личности. Я даже помню, уже приводил как-то пример, когда это было в средние века, и тогда была инквизиция, и было запрещено проповедовать открыто. И один художник, он хотел сказать людям о Христе, но ему было очень трудно это сделать, потому что он не имел, во-первых, дара проповедовать, во-вторых, не имел возможности. И он однажды нарисовал огромную картину на стене какого-то города. Я даже не помню, где это было и как это, но нарисовал картину. Эта картина была разделена на две части. На одной части был нарисован Папа Римский, выезжающий в Рим на белых конях, окруженный великолепной свитой. На второй картине, на второй части этой картины был изображен Иисус Христос, въезжающий на сером маленьком ослике в Иерусалим. И все, он ничего больше не сказал. Но когда люди увидели, они все поняли. Вот Христос на ослике, а вот Папа Римский на белом коне. Друзья, очень многим людям эта картина не понравилась. Ведь царь царей, вот Господь господствующий, как это возможно? Друзья, фарисеям тоже не понравилось, что их царь, которому они должны поклоняться, вдруг он вот такой вот. Друзья, им не нравится. Когда тоже в средние века был спор о том, нужно ли церкви иметь богатство, шикарные храмы, золотые перстни, какие-то дорогие посуды, вот для вечерей, чтобы было золоченые чаши, нужно это или нет, то были люди, отстаивающие позицию, что Христос, он был простым плотником, что он всегда питался очень просто, пользовался простыми вещами. Друзья, ну, в общем-то, победила другая коалиция, которая отстаивала позицию, что церковь должна быть очень шикарной, очень дорогостоящей, очень броской, роскошной. И они, знаете, что говорили? Они говорили, это же церковь, небесный Иерусалим, он в золоте весь. И поэтому отражение этого роскошествования должно быть и здесь, на земле. Друзья, читая Священное Писание, мы видим, что Христос, он не такой. Друзья, ну, людям трудно быть, как Христос. Они не хотят такого Христа, такого простого, такого несложного в своих каких-то потребностях, общающегося с мытарями, грешниками. Друзья, эти люди не хотят такого. Друзья, мы можем соблазниться о личности Христа. Вот у меня был случай такой в жизни. Одна сестра, ей сильно докучал неверующий сосед. Я приехал в один город, и ей подошла сестра, и она мне рассказывала такую историю. И сосед неверующий, пьяница, он ей сильно докучал. Много делал как бы такого, ну не то что зла, но каких-то вот всяких там гадостей делал. И вот однажды она ему говорит: знаешь что, вот я помолюсь Богу, и ты умрешь. Вот ты мне надоел, я верующая, вот я Богу помолюсь, и ты умрешь. И она вот подходит ко мне с этим таким вот как бы сообщением. И я ей говорю: вы знаете, он не умрет. Она говорит: а если я помолюсь, все равно не умрет. Почему? Я говорю: потому что в Библии написано, Бог не хочет смерти грешника. Она говорит: а я хочу. Вот, она так сказала. А я говорю: а Бог не хочет. И вы знаете, ей это не понравилось. Вот я представляю, друзья, вот как бы она не ко мне пришла, а к Богу пришла. Приходит к Богу и говорит: слушай, Господи, вот мне надоел этот человек, давай его как-то умертвим. А Господь говорит: как умертвим? Да я ж его люблю. Я за него умирал, я его там всячески храню, наоборот. Вот он сколько раз уже должен был умереть, а я его все храню, этого человека, храню. Вот, чтобы он как-то когда-нибудь хоть спасся, у меня долготерпение к нему, а ты его умертвим. Нет. Друзья, и вот эта сестра, она разочаровалась. Понимаете? Она не от соответствия разочаровалась. И она-то думала, что Господь тоже смотрит на этого человека и думает: да кому он нужен такой человек? А оказывается, нужен Богу. Оказывается, пока чаша беззакония не будет до конца наполнена, он будет его хранить, и долготерпение будет ему посылать. А этой сестре это не нравится. Друзья, тоже разочарование. От личности Господа, от его чувств, от его характера. Однажды фарисей один, написано в Евангелии от Луки, 7 глава, видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам себе: если бы он был пророк, то знал бы, какая женщина к нему прикасается. Друзья, Христос был пророк и знал, какая женщина прикасается. Но он и хотел, чтобы это было. Он хотел общаться с мутарями и грешниками, а фарисей разочаровался. Он думал, если бы он был пророк, он бы знал. А если бы он знал, он бы ни за что с ней не общался. Друзья, вот когда мы больше и больше будем узнавать Христа, то мы больше и больше будем видеть того, что Христос во многом не соответствует с нами. Вот ученики однажды пришли в селение Самарийское, и там его не приняли. И ученики говорят: давай низведем огонь с неба и попалим все селение. Помните, да, друзья? Они-то были уверены, что они правильное решение принимают. Но Христос говорит: у нас с вами разный дух. Не знаете, какого вы духа. Я пришел спасать, а не губить. Они тоже разочарованы были, друзья. Они были разочарованы тем, что как это так? Друзья, когда мы с вами сближаемся с каким-то человеком, мы обнаруживаем в нем качества, которые нам не очень нравятся. Мы терпим эти качества из вежливости и можем их не разделять. Мы можем прожить всю жизнь, быть другом кого-то и не разделять его стремления, его увлечения, не понимать их. Нам не нравится. Ну вот многие братья в Краснодарском крае занимаются пчелами. Я совершенно не разделяю это увлечение. И когда они говорят о пчелах, я ухожу, потому что мне это очень скучно. Они могут часами разговаривать о пчелах. Но это не мешает мне быть с ними братьями. Я их очень люблю, уважаю, просто не разделяю их вот эта любовь к пчелам. Друзья, но когда речь идет о Боге, мы не можем так поступить. Нам с Богом вечность проводить вместе. У нас не должно быть того, что Богу нравится, а нам нет. И если Бог любит это самарийское селение, а мы хотим его уничтожить, значит, надо что-то делать с нами. Сегодня мы молимся о том, чтобы скорректировать наш духовный путь. Друзья, и вот один из моментов этой корректировки заключается в том, чтобы нам Бога лучше узнавать. И не разочаровываться в нем, надо же, как он относится к другим людям. А разочаровываться в себе, что у нас не такое отношение. И молиться Богу, чтобы Бог нам дал возможность быть похожим на Него. Христос не очень стремился к роскоши, а мы стремимся. Может быть, нам надо от этого уклоняться и ближе быть ко Христу. Христос любил грешников, а мы не любим. Христос терпел унижение, а мы не терпим. Друзья, больше узнавая Христа, у некоторых людей возникает соблазн, а у некоторых людей возникает желание быть ему похожим. Я, кстати, готовился, когда к беседе, я выписал некоторые выражения, которые показывают разочарование в Боге. Вот если они в нашей жизни встречаются, эти выражения, значит, мы вот на этом пути где-то стоим. Господи, ну я же просил, почему ты этого не сделал? Бывает такое, да, друзья? Ну, Господи, ну я же просил тебя, ну я же просил. Ну почему ты не сделал? А может быть у Господа другой взгляд на эти вещи. Господи, как ты можешь долго терпеть этого человека? Ну я уже повторяюсь, да. Господи, ну это же несправедливо. Друзья, вот эти фразы, они нам показывают, что у нас несоответствие. У Бога один взгляд, у нас другой взгляд на одни и те же вещи. И возможно, друзья, это кого-то даже приведет к какому-то разочарованию. Но правильно, учитывая тему нашей сегодняшней молитвы, скорректировать наше духовное хождение, чтобы мы были наполнены чувствованиями Божьими. Так и написано конкретно. В нас должны быть те же чувствования, что и во Христе. То есть, видя Его личность, зная Его личность, мы должны быть больше похожи на Него. Второе, друзья, в чем мы можем постигнуть соблазн об Иисусе Христе, это Его оценка о нас. То есть, как Он нас оценивает. В воскресенье, пару воскресений назад, мы слушали проповедь о фарисее и мытаре, которые зашли в храм. Помните, да? И вы помните, что эту притчу Христос сказал фарисеям, вот как написано, Евангелие от Луки, 18 глава, 9 стих. «Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны». Следующую притчу. Итак, друзья, интересный момент. Есть люди, которые о себе в чем-то уверены. Вот они себе в чем-то уверены. Я уже, может быть, делился как-то раз давно еще. Я, когда жил в Тольятти, работал в одной компании, мне было 22 года, и у меня получалось неплохо писать статьи. Рекламные разные там, или о компьютерной технике. И в тольяттинских газетах они публиковались. И на каком-то таком моем уровне я считался великим журналистом. Человек, который пишет статьи. Но статьи были очень маленькие, сейчас я вижу, что это было все очень как детский сад, но тогда это, ну, выглядело солидно. И вот на этом фоне я решил устроиться работать в журнал московский. Очень известный журнал, хорошо платящий, и редактор московский, соответственно. И как раз у них открылись несколько вакансий технических писателей или технических журналистов. И я написал свое резюме, указал, что я публикуюсь в таких-то, таких-то газетах, и, в общем-то, меня приняли на работу с испытательным сроком. И вот, друзья, когда пришло первое задание, я написал статью, я до сих пор даже помню, что это за статья, и я был уверен, что ее с руками и ногами оторвут, и будут писать хвалебные отзывы, и говорить, какой ты молодец, и как ты хорошо пишешь, и сразу публикуют и заплатят мне кучу денег. Друзья, какое же мое было разочарование, когда мне пришел отзыв от редактора, в котором он разгромил эту статью так, что, в общем-то, я потом неделю не мог в себя прийти. Причем интересно, что тогда у нас была группа, ну как вот типа как сейчас в Вайбере, тогда это был не Вайбер, а другая система, и все авторы видели эту рецензию, то есть не я один ее получил, а все, которые там работают в этом издании, там несколько десятков человек, они видели разгромную статью, которая была. До сих пор помню одну фразу, я иногда ее тоже привожу, в одном предложении я пропустил несколько запятых и не поставил запятые там, где они должны были быть, и редактор пишет, где запятые, я вас спрашиваю. А в другом предложении у меня были пару лишних запятых, он пишет, ага, вот они запятые, нашлись. Вот, то есть вот так с юмором, с таким он там разгромил. И я понял, друзья, что все, это конец. И вот у меня было два пути. Или объявить этого редактора плохим человеком, злобным, человеком, который хочет меня зарубить, который мне завидует, который не хочет конкуренции, и с гордым видом уйти с этой газеты, или смириться с его оценкой, признать его правоту и попытаться исправиться. Друзья, какой выход лучше, как вы считаете? Второй. А какой проще? Первый проще. Всегда первый проще. Друзья, я помню, как тяжело было перерабатывать эту статью. И она опять не прошла. И я переработал ее третий раз, и она опять не прошла. Друзья, я не помню точно, но не меньше 10 раз я отправлял эту статью, прежде чем она прошла. Не меньше 10 раз. Друзья, и тогда я вдруг понял, что та оценка, которая есть обо мне у меня, она совершенно не соответствует действительности. И хорошо, что нашелся человек, который мне сказал, как я на самом деле выгляжу в этой ситуации. Друзья, вот Иисус Христос говорит людям, которые уверены, что они праведны. Он им говорит вот эту притчу. в которой он показывает, что вот эти люди, уверенные в своей правоте, они уходят домой после молитвы в храме неоправданные, что Бог на них смотрит совершенно иначе. Друзья, и у кого-то может быть реакция соблазна. Господи, а как это так? Я уверен, что я праведен, я все делаю хорошо. В еще одном тексте Евангелия от Луки, в 20 главе, в 19 стихе написано о реакции людей на подобную притчу. Написано, искали в это время первосвященники и книжники, чтобы наложить на него руки, ибо поняли, что о них сказал он притчу. Что они хотели сделать, друзья, с ним? Убить его. Почему? Потому что они поняли, что он о них это сказал. То есть они услышали оценку Бога о себе, и они соблазнились. И они соблазнились. Они говорят, Господи, это не так. Мы уверены, что мы праведны. Мы уверены, что мы все правильно делаем. Ты ошибаешься, и мы убьем тебя. Друзья, когда мы слышим о нас оценку Божию, мы не должны соблазняться. Мы сегодня еще раз скажу, молимся о корректировке наших путей. Но нельзя скорректировать духовно наш путь. Нельзя изменить наше, улучшить наше духовное состояние, если мы не услышим здравую оценку о нас. Если мы будем быть уверены о себе то, чего нет на самом деле. Мы должны помолиться Господу и сказать, Господи, Ты скажи нам, как Ты на самом деле видишь наше состояние. В чем мне действительно нужно исправиться? Может быть, я убежден, что я вот это хорошо делаю, а ты совершенно по-другому смотришь. Скажи мне об этом, я готов это принять. Я не буду разочаровываться, не буду соблазняться, я буду стараться исправиться. Интересно, друзья, что Иисус Христос, Он никогда не льстил людям. Написано, что лести в Его устах не было. Некоторые люди путают понятие лести и похвалы. Чем лесть от похвалы отличается? Похвала за заслуженное, да? И все психологи там, или детские воспитатели учат, что детей нужно хвалить, и других людей тоже нужно хвалить. И чем больше хвалить, тем лучше даже. Но хвалить нужно за заслуженное, пусть маленькое, но заслуженное. А когда хвалят не за заслуженное, это лесть. И Христос, про Христа написано, что в Его устах лести не было. Но посмотрите, как он относится, интересно, к фарисеям, например. Он говорит им такие слова, вот послушайте внимательно. Я сейчас не о фарисеях, а о другом человеке, но он здесь ярко очень показан. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры!» Посмотрите, какая оценка, да? Как слушать оценку людям, которые уверены, что они все делают правильно? Он их называет лицемеры. «Что вы, как гробы окрашенные, над которыми люди ходят и не знают того». Вот какая оценка. Легко с этой оценкой согласиться. Как один брат сказал, некоторые молятся, Господи, Ты знаешь, что я персть, да? Но подойди к ним, и вот это, что такое персть вот это? Это пыль. И эта пыль запорошит тебе все глаза, если ты тронешь ее, да? Бывает вот такая пыль. Люди говорят, я пыль, я ничего не стою. Но попробуй тронь эту пыль, она тебе все глаза запорошит. Друзья, легко согласиться с такой оценкой, что ты гроб окрашен? Очень тяжело. Но вот смотрите, там весь этот разговор слушал один законник. Он слушает, слушает. И я, вот судя по тексту, видно, что ему этот разговор нравится. Вначале ему очень понравилось, как Христос против фарисеев. Четко, конкретно он фарисеев обличает. Но когда речь зашла про гробы, то написано, слушая это, один законник сказал, некто из законников сказал ему, учитель, говоря это, ты и нас обижаешь. То есть, посмотрите, он-то о себе думает, что ну я-то с фарисеями никакого отношения общего не имею. Ты фарисеев ругаешь и правильно делаешь, они, в общем-то, этого заслуживают. Но я-то другой человек. Но вдруг зашла речь, которая и его коснулась. Он говорит, учитель, говоря это, ты и нас обижаешь. Друзья, зря он это сказал. Вот совершенно зря. Потому что после этого Христос обращается к нему, и говорит, он сказал, и вам, законникам, горе за то, что налагаете на людей бремена неудобно носимые, а сами и одним перстом своим не дотрагивайтесь до них. Горе вам, что строите гробницы пророкам, которых избили отцы ваши. И этим самым вы признаете. Друзья, я думаю, бедный законник, он и... Зачем я ввязался в этот разговор? Зачем я вообще вступился? Он бы ругал фарисеев и ругал бы, а меня бы не трогал. Друзья, но он был уверен в себе, что он хороший. И он говорит: Господи, ты там поосторожней, ты нас же тоже задеваешь. И вдруг он услышал о себе все, что Бог думает о нем. Вот какая его реакция, друзья? Какая реакция? Друзья, вот я нашел в Библии одну реакцию, правильную. Одна женщина, которая шла за Иисусом Христом и вдруг услышала такие слова: нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Друзья, это не менее трудно воспринять, как гроб окрашенный. Ну, примерно то же самое. Но посмотрите, какая разная реакция. Фарисеи решают убить его за такие слова, за такую оценку. Они хотят его всячески уничтожить. А эта женщина говорит: да, Господи, так и есть. Так и есть. Но и псы питаются крохами. И посмотрите, Христос говорит: вера великая у этой женщины, спасла ее. Друзья, итак, когда мы приближаемся к Иисусу Христу, то Христос, Он говорит о нас свою оценку. Когда человек выходит вперед, кается, вот здесь, вот на этом месте мы такие свидетельства видим, или когда человек кается дома, лично, это значит, что он смирился с оценкой Божией. Когда мы читаем Священное Писание, там написано, что вы мертвые по преступлениям и грехам вашим. Друзья, человеку очень трудно смириться с этой оценкой. Когда ты беседуешь с неверующим человеком, и ты ему показываешь эти тексты, и он не соглашается с этим. Он соблазняется об этом. Он говорит: как это я? Да я не такой плохой. Друзья, если человек кается, искренне кается, значит, он смирился с этой оценкой. Значит, он признал право Бога оценивать его жизнь. Но то же самое и в нашей жизни, уже верующих людей. Когда мы читаем такие слова, где написано, что ты хвалишься, ибо все, что ты имеешь, ты получил. А если ты все получил, то зачем ты хвалишься или унижаешь других, как будто бы ты чего-то не получил, а заработал сам? Нам трудно согласиться с этой оценкой. Как же это я все получил? Да я готовился к этому несколько лет. Я учился много лет. Да я много лет на курсах ездил. Я это сам заработал. А Господь говорит: ты все получил даром. Трудно согласиться с этим, друзья. Трудно с этим согласиться. Трудно согласиться с тем, что Бог нам говорит: без меня вы не можете делать ничего. Трудно согласиться с тем, что мы, будучи верующими, как запачканная одежда, наша праведность. То есть очень трудно согласиться с Божьей оценкой нас. Очень трудно. Но когда мы с ней соглашаемся, не соблазняемся, а признаем это, то на нас приходит благословение. Блажен, кто не соблазнится. Не соблазнился с Божьей оценкой. Смирился с ней. Блаженный человек. Приведу еще простой пример и дальше пройду. Там у меня заканчивается уже. Два человека сидят на собрании. И они слышат, как Бог им говорит, что они великие грешники. Один смирился с этой оценкой, покаялся пред Богом. Другой не смирился, а соблазнился. Почему первый блажен? Потому что он получил жизнь вечную, он получил Духа Святого, он получил прощение грехов. А почему второй не блажен? Да потому что, друзья, он так и остался со своими грехами. Так и в нашей жизни, так и в нашей жизни, даже будучи верующими. Смиряемся с Божьей оценкой, признаем свою позицию перед Богом. Бог нам блаженство дает. Он питает нас благами. Не смиряемся, сопротивляемся, соблазняемся, друзья. Мы не можем быть названы блаженными. Итак, о чем можно соблазниться, если речь идет о Христе? О Его личности и о Его оценке, которую Он делает о нас. И последнее, друзья, большой соблазн может быть в учении Иисуса Христа. Я не раз, и не два, и не три слышал такое выражение, как люди говорят: я готов верить в Бога, я готов верить Богу, я хочу быть христианином, но я не готов верить в Его учение. Или не совсем учение, или а вот это в Библии я не могу принять. Вот буквально вчера я слушал ответы одного пастора, пресвитера церкви. И ему пришел такой вопрос. Вы знаете, меня поразила реакция этого человека. Я даже Анютке своей показал. Реакция его была очень бурная. Он так возмущался. И это было очень интересно. Вот вопрос такой. Пишет человек: здравствуйте, я являюсь христианином, членом церкви, верующим уже много лет, но так ни разу и глубоко не изучал вопрос о вечных муках и аде. А потом недавно совсем стал об этом думать, и теперь я думаю, а ведь может ли быть, чтобы справедливый вечный Бог, Он на вечные муки отправлял человека? Разве может быть ад бесконечен? Это же несправедливо. Я не хочу в это верить, я не согласен с этим. Ну и вот отвечающий, он так интересно отвечал, когда он читает, пишет, вот читает: «Здравствуйте, я вот уже много лет христианин, много лет верующий, но ни разу не задумывался об учении о вечных муках». И он тут, знаете, вот взрывается и говорит: «А почему не задумывался-то? Раз ты верующий, почему ты не задумывался о самых основных аспектах христианства? Как это так? Ты много лет верующий, а об основном ты и не думал. Как это так?» А потом говорит: «Я вот не согласен. Почему вы думаете, что муки будут вечные?» Он говорит: «Да потому что в Библии так написано». И потом говорит: «Я не согласен с этим, я не хочу в это верить». И тогда он говорит: «Не хочешь в это верить? Уходи из церкви». Друзья, может быть и резко, может быть категорично, но на самом деле так и есть. Посмотрите, этот человек противоречит сам себе. Я хочу быть верующим, я хочу быть христианином, но я отказываюсь верить в вечные муки. Ну так в Библии написано: одни пойдут в жизнь вечную, а другие в муку вечную. Здесь, ну это называется антитеза, да, то есть жизнь вечная и мука вечная, они сопоставляются. Это вечно и это вечное. Так в Библии написано: хочешь ты в это верить или не хочешь, так написано. Друзья, знаете, сколько людей об этом соблазняются? Мы не хотим в это верить. Справедливый Бог никогда не пошлет на вечную муку. В Иоанна 6 глава 60-61 стихи: «Многие из учеников его, слыша то, говорили: какие странные слова, кто может это слушать? Но Иисус, зная сам себе, что ученики его ропщут на то, сказал им: это ли соблазняет вас?» Что их соблазняло, друзья? Странные слова. Друзья, в Библии очень много странных слов. Очень много. Библия полна странных слов. Странных с точки зрения человеческого разума. Там очень много ограничений. Там очень много того, что нашу плоть будет придавливать. Там очень много того, что, может быть, даже и встанет вопрос жизни и смерти. Может быть и так. Очень много странных слов. Но если это вас соблазняет, он другим ученикам говорит: не хотите ли вы это идти? Друзья, учение Иисуса Христа, оно может соблазнять. Кто-то говорит: я готов верить во Христа, но учение его слишком несовременно, оно накладывает на мою жизнь какие-то ограничения. В Библии вот так написано, но я не готов с этим соглашаться. Или, по крайней мере, не так резко, не так категорично. Или, по крайней мере, не так уж прямо. Давайте как-то по-другому. Друзья, вот все эти слова, они говорят о том, что человек не готов принять учение Иисуса Христа. Он соблазняется о нем. Оно его разочаровывает. Он ждал, что оно его поддержит. Он ждал какого-то подкрепления для своей плоти в учении Христа. А Христос говорит о нем совершенно иное. Христос учит совершенно другому. И этот человек как-то разочарован. В послании к Галатам, в 5 главе, в 11 стихе, апостол Павел пишет такие слова: «За что же гонят меня братья? Если я и теперь проповедую обрезание, тогда соблазн креста прекратился бы». Друзья, апостол Павел мог быть прекрасным оратором, мог быть прекрасным лектором, которого уважали бы все иудеи и христиане, который бы лучшие залы ему отдавали, и он бы проповедовал при тысячам аудитории, ему нужно было просто из своей проповеди убрать крест Христов. Соблазн креста. Написано, что для иудеев это безумие, соблазн. Крест Христов. Убери это из своей проповеди. Масса тем осталась. Еще много чего можно говорить, но убери вот это. И все. Друзья, но он говорит: я буду гоним за то, что я проповедую. Друзья, Павел готов был умереть. Но если об этом учил Христос, он это будет проповедовать. Друзья, к сожалению, современные христиане, я включаю нас с вами туда и себя в том числе, это люди, которые в большей степени научились жить так, что учение Иисуса Христа не причиняет неудобств. Ну, давайте еще раз эту фразу повторим. Мы научились жить так, что учение Иисуса Христа нам не причиняет неудобств. Оно для нас достаточно комфортно. Однажды я был в музее пыток. Вот. И там была какая-то дыба или что-то в этом плане. И там можно было туда руки, ноги засунуть, и там тебе все это прикрепляли. Но там все было сделано, знаете как, там мехом немножко подбито где-то по размеру подогнано. И когда тебе делают, вот это все, то кто делает, говорит, вам не жмет там, все нормально, может быть, как-то неудобно вам, давайте. Друзья, и человек вот висит вот в этой дыбе, его фотографируют. Но я вот когда видел вот эту фотографию, видел, что человек фотографирует, я подумал, как это сильно все-таки отличается. Внешне все то же самое, внешне то же самое. Но как это сильно отличается от того, что это было раньше? Человек, которого реально этой дыбы пытали. Это было совсем по-другому. Друзья, я не хочу сравнить христианство с дыбой ни в коем случае, но сам факт. Христианство – это учение, которое крайне неудобно для нашей плоти. Плоть христианству сопротивляется всеми силами. Для плоти христианство – это то, что настолько сильно неудобно, настолько сильно не нравится, что она стонет и воет, друзья, когда она встречается с христианским учением. Но мы научились жить так, что нашей плоти никаких проблем не доставляет христианское учение. Оно вполне нормально, все хорошо, и мы очень удачно подстраиваем учение Христа под свою жизнь так, чтобы нам не сильно страдать. Друзья, конечно, я утрирую, не все, не так, далеко не все. По слову «мы» я просто обобщаю. Друзья, странные слова. У Христа в учении очень много странных слов. Но эти странные слова несут блаженство. Если мы примем это учение, как ученики отреагировали на предложение уйти, они говорят: «Господи, а кому нам уйти? Ты имеешь глаголы вечной жизни». Если мы отреагируем вот так же, мы скажем: «Господи, да, нам тоже непонятно, нам тоже трудно воспринять Твое учение, но мы знаем, что это учение несущее блаженство, и поэтому мы никуда не уйдем», то исполнится обетование: «Блажен, кто не соблазнится о мне». Друзья, у нас будет еще один завтрашний день, 31 декабря, когда мы с вами будем вспоминать о событиях, которые за прошедший год прошли. Будем благодарить Бога. Завтра будет день благодарности, такой хороший день, когда мы будем просто благодарить Бога за все, что Он для нас делает. А вот сегодня, друзья, другой день. Сегодня день, когда мы должны себя проанализировать. Должны проверить свои пути, должны судить сами себя. Написано в вечере: «О, если бы мы судили сами себя», да? И вот хотелось бы повторить коротко и помолиться вместе с вами, в чем должен происходить этот суд, в чем должна происходить эта корректировка. Первое, друзья, чтобы мы правильно понимали самого Бога, личность Иисуса Христа, и могли быть похожим на Нее все больше и больше. Второе, друзья, чтобы когда мы читаем или слушаем Божью оценку о нас, у нас не вызывало это противление, а вызывало желание исправляться. И третье, друзья, чтобы, читая учение Иисуса Христа, мы могли смиряться с Ним, тоже не соблазняться. И если в нашей жизни не будет соблазна ни о личности Христа, ни о Его учении, ни о Его оценке про нас, то исполнится слово, которое Он сказал некогда ученикам Иоанна Крестителя: «И блажен, кто не соблазнится о Мне». Давайте мы склоним колени наши, помолимся Богу нашему. Аминь.